Я боюсь.
Всем привет! Это подкаст «Я боюсь», подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
Всем привет, меня зовут Аня.
Привет, я Саша.
Всем привет, я Маша.
Я надеюсь, что вы послушали первый выпуск, в котором мы тоже в каком-то смысле были слушателями, потому что мы слушали ваши истории, совершенно невероятные. Мы уже получаем фидбэк положительный, и, как я и думал, многие при прослушивании вспоминали свои истории. И спасибо большое тем, кто сразу решил, не откладывая, записать их и прислать нам. Мы их тут бережно складируем, обязательно послушаем в следующем выпуске с вашими историями. Так что если с вами происходило что-то невероятное, что вы не можете себе объяснить, обязательно расскажите нам. У меня, кстати, есть необъяснимое совпадение. В один из дней сразу три наших слушательницы, не сговариваясь, прислали истории, связанные со снами. Представляете?
Вот это да.
Необъяснимо.
Мистика.
Я тоже считаю, что это какой-то знак. Так что если вдруг у вас есть какая-то история, связанная со снами, например, сбывшийся сон.
Или с нами.
Или с нами. Расскажите. Мне кажется, это будет очень занятно.
Я думал, ты скажешь, так что если вы сейчас спите, присылайте свои истории.
Просыпайтесь.
Ой. Я знаете, что еще подумал? Мы в прошлом сезоне поставили цель нашим любимым слушателям, и они с упорством, достойным восхищения, ее выполнили. Так почему же у нас нет цели в этом сезоне?
Нам нужна снова цель, которая от нас вообще никоим образом зависеть не будет, желательно. Нам даже вот не нужно было мизинчиком шевелить.
Удобненько, удобненько брать на себя ответственность и снимать.
Ну, это наш стайл, Саша.
В этот раз мы не будем привязываться к цифре отзывов.
А к его качеству.
Не менее 150 символов, пожалуйста. С упоминанием каждого из нас.
Развернутая обратная связь.
Проверена на антиплагиате.
Я не знаю, что за ерунду вы несете. Я говорю о том, что мы будем в этот раз смотреть на количество слушателей. Как вы нам можете с этим помочь? Очень просто. Если вы расскажете о подкасте вашим близким, друзьям, одноклассникам, одногруппникам, коллегам, объясните им, почему вы на работе подхихикиваете все время, то тогда они тоже придут и начнут нас слушать. Можете прямо насильно у них открывать подкаст-приложение, подписываться на нас, они распробуют и останутся.
Да-да-да, я хотела сказать, что угрозы и всяческие методы воздействия приветствуются.
В общем-то, вы сделаете действительно большое дело, если расскажете, например, про какой-то понравившийся выпуск, дадите послушать, отправите ссылку, может быть, в сторис упомянете про нас. Дело несложное, но очень такое ценное и важное. Мы действительно отследим эти результаты. Уж тут я буду сидеть за циферками следить, делать далеко идущие выводы. И цель идеальная. Она снова полностью от вас зависит.
Да-да-да. У нас только контролирующая функция. И функция напоминания каждые две недели.
И функция угроз еще.
Ну, конечно. Но вы думаете, нам не хватает, что ли, наших целей? Выпустить выпуск каждую неделю. Нарисовать что-нибудь обложечное.
Кирилл, это все твои задачи.
А ваша – привести к нам еще людей. Вот так вот договоримся. Хорошо? Сегодняшнюю историю, вот, например, готовила Маша.
В страданиях.
Мы пока не знаем, для нас это тоже сюрприз, что она будет рассказывать. Но послушаем, обсудим. До конца дослушайте обязательно. У нас там еще истории недели накопились.
А ты уточнил это, потому что не факт, что у меня будет очень интересная история, никто не захочет ее дослушивать до конца, да? Не веришь ты в меня, Кирилл?
Я знаю, что некоторые люди особо любят наши истории недели, и ради них...
Можно и тебя, Маш, послушать.
Что прекрасно. Так, что я поняла во время подготовки к этому выпуску? Я очень амбициозная подкастерка, и мне, оказывается, важно, чтобы тема была достойна нашего подкаста, потому что я не могла выбрать тему. Вся проблема заключалась в этом. Мне казалось, что ни одна тема не подходит, потому что она либо не слишком интересная, либо не передает каких-то глубоких смыслов, либо ее все уже знают. И, в общем, я чуть с ума не сошла, пока выбирала.
А это только второй выпуск сезона.
Это только второй выпуск, да. Этот выпуск еще выйдет в начале марта, когда можно было приурочить что-то как-то там к женскому дню международному. Но я все-таки не смогла ничего придумать. И будет такая проходная довольно-таки история, но интересная. Я надеюсь, что вам понравится.
А ты еще, может, спрашиваешь, почему я...
Отличный анонс.
Рекламирую истории недели, да.
Да,
то, что кто-то перед самым началом закапывает себя.
Ну, Кирилл, это тоже мой стайл, извините. Я так живу. Таков путь.
Ладно, Маш, мы верим, что будет классная история.
Я вообще-то все говорю не для того, чтобы вы потом мне сказали, если что. Маш, да была такая классная история, ты зря переживал. Я просто хотела поделиться с вами страданиями своими, как всегда. Перед началом. Все, давайте приступим. Это снова история про пропавшего ребенка. Она тоже загадочная и интересная. Девочку, которая пропала, зовут Мэри Дэй. Возможно, вы слышали про нее. Она пропала после ссоры с родителями из дома ее семьи. И в качестве вступления я решила взять диалог между детективом и отчимом Мэри Дэй. В этом диалоге отчим рассказывает о вечере исчезновения девочки. Это все по словам детектива. Самого отчима я не слышала и не видела, не знаю, действительно ли так было, но вот детектив рассказывает вот это, и это не прямая цитата, если что. Итак, поехали. Уильям, по шкале от 1 до 10, насколько зол ты был в тот вечер?
15.
Ты был так зол? Я думаю, ты, возможно, убил ее.
Нет, я не убивал. Но на следующий день моя жена Шарлотт рассказала, что той ночью она увидела сатану в моих глазах. И она сказала, что мною владел демон.
Хорошо, Уильям, я верю тебе. Ты не убивал ее. А как насчет того демона внутри тебя? Мог ли этот демон убить Мэри?
Да, демон мог ее убить.
Мэри Дэй родилась в Литл Фоллс, штат Нью-Йорк, 19 февраля 1968 года в семье Шарлотты и Чарльза Дэя. У Мэри было две младшие сестры, Кэти и Шерри. И детство у них выдалось такое себе. Были периоды, когда семья не могла обеспечить девочек, их отдавали в приемные семьи. Затем, когда ситуация восстанавливалась в лучшую сторону, их снова забирали обратно в семью. И это было не один раз. Вот в один из таких периодов, когда девочки жили не дома, Шарлотт развелась со своим мужем Чарльзом и вновь вышла замуж за человека по имени Уильям Хоул. В 1975 году Хоул записался в армию Соединенных Штатов, и вскоре после этого Шарлотт получила постоянную и полную опеку над Мэри и Кэти. Шерри к тому времени была законно удочерена одной из приемных семей, в которых она периодически жила, а Мэри и Кэти находились, ну, как я поняла, в какой-то форме патронажной семьи, поэтому их можно было забрать обратно, что и сделала Шарлотт. Шерри тогда было 6 лет, и, по сути, с тех пор она практически не виделась с сестрами и при этом продолжала поддерживать связь. В браке у Шарлотт и Уильяма родилось еще двое детей. Билли Джин, которая родилась в штате Нью-Йорк, и сын Уильям-младший, который родился уже на Гавайях, куда семья переехала в 1978 году. Уильяма перевели на другую военную базу, и семья переехала за ним. Примерно в это же время от несчастного случая погибает биологический отец девочек, Чарльз Дэй, с которым развелась Шарлотт. Он оставляет девочкам наследство. Кэти и Мэри, узнав о том, что им от отца полагаются какие-то деньги, начинают обсуждать план побега, который они смогут осуществить, когда получат все вот эти богатства. И даже придумывают для этих обсуждений кодовое слово, чтобы никто из окружающих не знал, что они обсуждают побег и что они обсуждают наследство отца. И это слово «ирокез». Запомните его, оно пригодится потом. В декабре 1980 года происходит некий инцидент, в результате которого Мэри забирают органы опеки и помещают под охрану. Девочка, ее сестра и мать свидетельствуют о том, что Уильям, это ее отчим, подвергал Мэри физическому насилию. И в оригинале вот этот вот процесс, вот это место, куда забирают Мэри, называется «Protective Custody». И это не патронажная семья, как вот обычно их забирали, когда они жили в штате Нью-Йорк. Это какое-то специальное место, куда человека помещают, чтобы защитить его от внешних источников. То есть ее реально помещают под защиту. При этом в этот же момент семья без Мэри переезжает в Калифорнию, потому что Уильяма переводят снова на другую военную базу, в городок Сисайд. Через несколько месяцев Мэри почему-то без какого-либо следствия, ну, по крайней мере, я нигде не нашла, что было какое-то расследование по этому поводу или что-то подобное, Ее возвращают, и в 1981 году Мэри еще несколько раз сбегает уже из нового дома. Но полиция ее каждый раз ловит и возвращает обратно в семью.
Ну, из нового дома ты имеешь в виду из Калифорнии, но это вот ее семья вот эта вот.
Это ее семья, угу. Да, но ее биологическая мать, ее отчим, угу. От которого ее забирают под защиту, но это уже новый дом, куда они переехали, угу. И ее возвращают туда власти Гавайев.
А сколько лет ей сейчас?
Ей 13 лет.
А до этого было установлено, что этот отчим применял физическое насилие к ней.
Да.
И ее все равно возвращают обратно в эту семью.
Да.
Угу.
Короче, я говорю, это какая-то странная ситуация.
Загнивающий Запад.
Ну да. Детектив, которого потом берут интервью, он говорит, что это какая-то была ошибка, что ее по ошибке вернули, что, по идее, ее не должны были в такой ситуации возвращать. Короче, ну, так получилось, к сожалению.
Угу.
Предположительно, 15 июня 1981 года Мэри исчезает из своей семьи навсегда. Но об этом в тот год, кроме этой самой семьи, так никто и не узнал. Мэри тогда было 13 лет, как я уже сказала. Из-за того, что семья только что переехала, девочка еще не была записана ни в какое образовательное учреждение. Семья особо не общалась с соседями, у нее не было там друзей. И поэтому о ее исчезновении знали только внутри семьи. А семья об этом никому не сообщила. Примерно 2 года спустя семья Хоулов приезжает в штат Нью-Йорк, где они раньше жили, и где жила Шерри. Это младшая дочь Дэйв. Шерри пришла их навестить, и она заметила, что Мэри с ними не было. Шерри тогда было 12 лет, и она спросила у своей биологической матери, у Шарлотт, куда подевалась Мэри. Шарлотт сказала, что Мэри сбежала, принимала наркотики, стала проституткой. И также она заявила, что сожгла все фотографии Мэри и полностью вычеркнула ее из своей жизни. Ночью, когда она осталась у них в доме, она спросила у Кэти, у своей родной сестры, что случилось с Мэри. И Кэти ответила, что им всем детям запрещено говорить о Мэри, что она сбежала и что о ней больше в их семье не вспоминают. Когда Кэти исполнилось 14, это средняя дочка, которая жила вместе с Хоулами. Она уехала из родительского дома и начала жить самостоятельно. Но здесь тоже непонятно, насколько это было ее добровольное и осознанное решение. Не было ли это так, что Шарлотт просто выгнала ее из дома и сказала, иди живи как хочешь. Она об этом ничего не говорит и как бы не объясняет этот поступок. Но вот факт остается фактом. В 14 лет она уехала. Шерри еще несколько раз пытается добиться каких-то ответов от своей биологической матери. Она в какое-то время верит действительно, что Мэри исчезла, но потом начинает что-то подозревать, видя, как Шарлотт обращается с Кэти и вообще ее отношения и то, что она говорит в этих вот их беседах о Мэри. И в какой-то момент Шарлотт говорит ей, что она знает в Калифорнии такие места, где можно закопать тело, и никто его никогда не найдет. Здесь Шерри начинает подозревать, что Мэри уже мертва. В 1992 году Шерри заявляет в полицию о пропавшем человеке. Ей тогда исполнился 21 год, и она уже имеет право, как гражданин полноценный, заявить о пропаже сестры. Но там тоже происходит какая-то странная ситуация. Ей говорят о том, что уже прошло 11 лет, что они там что-то поискали, поопрашивали соседей. Соседи сказали, что они не помнят Мэри в принципе. Ну, что и понятно, в принципе, потому что она пропала, как только они переехали. На фотографиях ее никто не узнает. Никаких записей в полицейских отчетах нет о том, что заявляли о пропаже ребенка. И, в общем, в открытии дела Шерри отказывают.
А материалы, что ее сдавали на какое-то время вот в это учреждение?
Ну, там вообще какая-то тоже странная история.
Муть какая-то.
Да. То ли они не поднимали... Ну, как бы Гавайи же это другой штат. Это не Калифорния. Очевидные вещи, Кирилл. Факты от меня. Гавайи — это другой штат. Вот, возможно, они просто не хотели в этом деле копаться. Ну, к тому же, какая-то девочка с другой фамилией заявляет о том, что пропала другая девочка из другого штата. Да, 11 лет назад. Ну, они там что-то попытались проследовать, ничего не получилось. Тогда Шерри отправляет информацию о Мэри Дэй в некоммерческую организацию. Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей. И там с помощью компьютерных технологий делают твой любимый, Кирилл, портрет повзрослевшей Мэри по детской фотографии, которая была у Шерри. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. А Кирилл расскажет, где можно посмотреть эти фотографии вам, дорогие слушатели.
Вам мы тоже, конечно же, покажем все материалы к каждому выпуску, который мы готовим. К этому выпуску вы можете найти материалы по ссылке в описании эпизода у нас в соцсети с картинками, либо ВКонтакте в нашей группе. Там можно найти прямо по номеру выпуска. Если посмотрите, вы легко обнаружите эти материалы.
Вот так, по идее, должна выглядеть 31-летняя Мэри Дэй. Тот год, когда Шерри обращается вот в эту организацию. В итоге полиция открыла дело об исчезновении человека только в 2002 году. Дело поручили детективу Джо Бертейна и его боссу Стиву Черкони. Они сначала искали все возможные записи о Мэри Дэй, искали вообще, где она могла отметиться, вообще хоть какой-то ее, видимо, цифровой или документальный след по всей Америке, но так его не нашли. В итоге они обратились к ее сестре Кэти, и Кэти рассказала подробнее о вечере исчезновения. В тот день Шарлотт, Уильям и двое их совместных детей поехали куда-то ужинать. Уже видно отношение к детям от первого брака. Девочек оставили дома одних, им тогда было 13-11 лет. Когда родители вернулись, Уильям обратил внимание, что его собака как-то очень плохо себя чувствует. Ему показалось, что она умирает, и он сразу же решил, что ее отравила Мэри Дэй. Он начинает кричать на девочку, бить ее. Это все видит Кэти. Мэри попыталась бежать, и тогда Уильям применяет к ней специальный прием. Это какой-то специальный прием из боевых искусств, который направлен на устранение противника. Но противник обычно — это не 13-летний ребенок, это какой-то взрослый человек, который повыше бывает, чем маленькие девочки. И Кэти признается, что в последний раз она видела сестру в тот вечер, когда у нее текла из рта кровь. Так сильно он ее избил.
О, Господи.
На следующее утро родители запретили детям упоминать имя Мэри. Она сбежала, все, мы о ней забыли, мы больше о ней никогда не разговариваем.
Пипец.
Позже Кэти вспомнила, что Уильям запрещал детям играть в определенной части двора в Сисайд. На заднем дворе, в каком-то уголке, возле забора, им нельзя было играть всем детям, всем троим. Детективы подумали, что это зацепка, и привезли Кэти в этот дом, где раньше жила ее семья, чтобы она показала это место. Кэти показала, привезли специально обученных собак. На жаргоне их называют трупные собаки. Это собаки, которые специально надрессированы на обнаружение человеческих останков. Но помимо этого, не только трупов, но также частей тела или биологических жидкостей. Несколько разных трупных собак, независимо друг от друга, показали на одно и то же место. И это место совпало с тем же местом, на которое указала Кэти.
А Кэти-то откуда я это знал?
Ну, они в детстве, когда жили в Сисайд, она еще какое-то время жила там до 14 лет, и им вот в этом месте запрещали играть. На заднем дворе. Полицейские начинают копать в том месте и находят детский ботиночек парусиновый. Я сейчас покажу, как это выглядит. Это кед. Вот, это выглядит вот так. Я не смогла, к сожалению, рассмотреть цифры, которые там на линейке. Это навряд ли сантиметры, поэтому я не могу сказать про размер. Потом в конце, чуть попозже, еще это обсудим. И в этот момент полицейские думают, все, они нашли тело, они продолжают копать, копают, но тело в итоге так и не находят в этом дворе. Кинологи утверждают, что их собаки ошибаются просто там раз на миллион. Они вообще никогда не ошибаются, они всегда правы. Не может быть такого, что 4 собак взяли независимо друг от друга, сказали «ищи», и они нашли именно то место, на которое указывает Кэти, и где они нашли вот этот вот тапочек. И кинологи тогда предположили, что тело действительно было в этом месте, но его просто перевезли, перезахоронили. На этом основании детективы начинают подозревать родителей, находят их в Канзасе в 2003 году. Уильям и Шарлотта Хоул все еще вместе. Уильям уволился из армии и теперь работает надсмотрщиком в местной тюрьме. Они оба согласились поговорить с детективами о пропавшей дочери. Детективы допрашивают Шарлотт. И из их воспоминаний есть несколько фраз, которые их смутили в этой беседе. Например, она говорит о том, что в ее жизни много сожалений. О том, что иногда ты что-то совершаешь в прошлом, что может тебя настичь в настоящем. И вот какие-то такие очень размытые фразы, выражения, которые вроде бы намекают на какую-то ее виновность, но ничего конкретного она не говорит. И она рассказывает о том, что Мэри постоянно сбегала, вообще ее невозможно было контролировать, она постоянно себя очень плохо вела. И детективы спрашивают, пытались ли они что-то сделать для того, чтобы найти девочку после того, как она вот сбежала в последний раз в июне 81-го. И Шарлотт говорит, что да, им, наверное, следовало что-то сделать. И вроде бы как, у нее есть какое-то такое смутное воспоминание, что Уильям подавал заявление в полицию. Детективы все это проверяют, но сведений о таком отчете местной полиции найдено не было. Шарлотта также рассказывает о том, что когда Шерри ее спрашивала в 83-м году, где Мэри, она ей соврала, что они обратились в полицию, записали Мэри в список пропавших и разыскивали ее, даже разместили какие-то листовки по всем пунктам и, в общем, пытались ее найти. Затем детективы допрашивают Уильяма, и предисловие как раз вырвано тоже из допроса Уильяма. Он сначала что-то говорит о том, что когда они приехали после ужина, они не обнаружили Мэри дома, он начинает ее искать по всем комнатам, проверять всех детей. В панике они обращаются в полицию, и детектив начинает его осаживать, мол, только что тут твоя жена рассказывала, что она сбегает по разу в неделю, как минимум. А ты говоришь, что вы запаниковали. Чё, типа, ты паниковал? И, в общем, в итоге, после этого допроса с пристрастием, он признается, что действительно Мэри была дома, он рассказывает эту же историю про собаку, что Мэри отравила собаку, и он был настолько зол, что применил вот к ней этот запрещенный прием. И детектив тогда его спрашивает, покажи мне, куда ты ее бил, и он говорит, я ее бил в грудь, в верхнюю часть груди. Детектив говорит, есть ли вероятность, что твоя рука соскользнула на горло? Он говорит, ну да, такая вероятность тоже есть. То есть он тоже ничего не отрицает, тоже какие-то странные заявления, но из-за того, что тела нет, ему ничего пока не могут предъявить.
Ужасно. Я думаю, что он сломал ей трахею.
Детективы после этого допроса делятся впечатлениями друг с другом и сходятся во мнении, что, скорее всего, Уильям убил Мэри, и он вообще практически признался, но они, к сожалению, ничего не могут ему предъявить, потому что...
Нет тела, нет дела.
Да, просто ничего не докажешь. То есть ты можешь принести это в прокуратуру, но прокуратура ничего не докажет. И тогда они начинают собирать доказательную базу по этому делу, чтобы передать в прокуратуру уже с какими-то вещественными доказательствами. Здесь в деле происходит неожиданный поворот. 25 ноября 2003 года в Фениксе, штат Аризона, патрульный останавливает автомобиль с украденными номерами. И это кажется ему какой-то, ну, ежедневной такой практикой. Они постоянно останавливают автомобили, чтобы проверить документы. Но в этот раз у одной из пассажирок оказывается удостоверение на имя Мэри Дэй. Мэри Луиза Дэй, ее полное имя. При этом в удостоверении также дата рождения настоящей Мэри Дэй, но... Удостоверение выдано 3 недели назад. Полицейские из Феникса звонят нашим детективам, нашим своим детективам, и говорят о том, что они нашли Мэри Дэй. Женщину задержали. Во время допроса она заявила, что сбежала из дома, чтобы избежать жестокого обращения со стороны родителей. Детектив Бертайна выезжает в Феникс за 700 миль от того места, где сейчас ведется расследование, чтобы лично встретиться с Мэри. И вот что он обнаруживает. Удостоверение действительно выдано всего 3 недели назад. Это подозрительно, потому что это случилось в тот момент, когда против ее родителей, так называемых, ведется следствие, и против них собираются доказательства по делу о ее исчезновении. И, кроме всего прочего, у Мэри из Феникса очень сильный южный акцент. Это тоже смущает детективов, и они даже нанимают специальных экспертов. Кирилл, как ты любишь? 4 или даже больше независимых эксперта оценивают ее южный акцент и говорят о том, что для того, чтобы он сформировался, ей нужно было жить вот в среде с людьми, которые разговаривают с таким же акцентом, до ее становления, то есть до 9-10 лет. Но этого не было. Она сбежала в 13. Поэтому это тоже какой-то странный момент. Рассказ Мэри из Феникса очень обрывочен, она мало что помнит. Есть записи телефонных разговоров с детективом, в которых она признается, что сама не уверена в том, что она действительно тот человек, которого они ищут. Но при этом она рассказывает, например, что Уильям, это ее отчим, бил ее, и в тот вечер он бил ее головой сначала о ванну, потом о кофейный столик, и потом она потеряла сознание и после этого ничего не помнила. Детективы отказались называть ее Мэри Луиза Дэй, как написано в ее удостоверении личности. И в деле она упоминается как Феникс Мэри. Мэри из Феникса, Феникс Мэри, Мэри Феникс, в общем, как-то так в переводе. Я буду звать ее Мэри из Феникса. В телефонных разговорах с детективом Мэри из Феникса звучала все более и более расстроенной. Она пыталась доказать, что она настоящая Мэри Дэй, а детективы ей не верили. И тут есть тоже такая цитата из их разговора. Я ее, наверное, перескажу. В общем, она спрашивает детектива, можно ли задать ему вопрос. Тот говорит, да. Если бы ты нашел мое тело, как бы ты смог доказать, кто я такая? Он немножечко задумывается и говорит, ДНК. Она говорит, а, ну, поскольку я живая, ты не можешь доказать, что я Мэри Дэй. Мне нужно умереть, чтобы ты сделал свою работу. И в итоге они берут у нее образец ДНК, сравнивают его с ДНК Шарлотты Холл. единственной живой ее биологической родительницей. И они хотят, естественно, доказать, что Мэри из Феникса — это не Мэри Дэй. Но ДНК совпадает. Она действительно дочь Шарлотт Холл. Копы в шоке.
Мы тоже.
Дело закрыто. Шерри, младшая сестра, приглашает Мэри пожить у нее, чтобы воссоединить семью, чтобы с ней получше познакомиться, чтобы убедиться, что она действительно Мэри Луиза Дэй, ее старшая сестра. Мэри из Феникса рассказывает, что после исчезновения она взяла имя Моника Девера. Мэри Дэй, Моника Девера совпадают инициалы. Тоже интересно. Никто из окружающих на самом деле не знал, как ее зовут, и она живет вот под этим вымышленным именем.
Блин, я обожаю вот такие истории. Так хочется сразу вернуться в те времена, когда ты мог просто выйти на улицу, сменить имя, и никто больше не знал, кто это на самом деле. Меня зовут мистер...
Твистер.
Не придумал так.
Кирилл, ты сначала придумай, пожалуйста, имя себе вымышленное, да.
Человек, вон, 13-летний, придумал сразу же, моментально. Моника Девера, а ты...
Так надо еще, чтобы совпадало инициалы, чтобы совпадали.
Кирилл, это не обязательно, если что. В общем, Мэри живет у своей сестры Шерри. При этом Кэти тоже с ней успела пообщаться. И они не до конца уверены, что она настоящая Мэри Дэй. В частности, из-за ее очень сильного южного или среднезападного акцента они так и не могут определить. Потом, например, Кэти у нее спрашивала... Кэти говорила ей кодовое слово. Помните кодовое слово, которое обозначало наследство?
Иракез!
И Мэри его не помнит. Хотя за время, вот пока она жила одна и скиталась где-то, ей не раз нужны были деньги, но она даже не вспомнила про иракез, про то, что у нее наследство вообще-то какое-то богатое. В общем, это тоже странный момент. И, например, Шерри видела, что Мэри из Феникса получает журналы на другое имя. Ну вот, ну, собственно, на имя Моники. В 2008 году вышеупомянутые мной трупные собаки работают над каким-то вообще не связанным с этим делом. Они работают...
На заводе они работают.
Пошли по наклонной, собаки трупные.
Рисуют портреты потерявшихся людей.
С помощью компьютерных технологий.
Да.
Нет, они от лапы, от руки. Они где-то... Ну ладно, это не сами собаки, а полицейские используют этих собак. Где-то в городке возле армейской базы в Форт-Уорде. Это место, куда семья Хоулов переехала после Сисайд. И полицейские, расследующие это дело, звонят одному из наших детективов и говорят о том, что собаки снова взяли след в одном единственном дворе вот в этом местечке. И угадайте, чей это дом? Хоулов. Они приехали туда после исчезновения Мэри. А собаки снова взяли там след. Возможно, у собак был какой-то план, и они его придерживались. Они что-то хотели с Уильяма получить. Детективы в итоге не могут оставить это дело, они привлекают еще одного человека. Это детектив на пенсии, который сейчас занимается частными расследованиями, Марк Кларк. Он изучает дело и тоже говорит, что оно ужасно странное. Что вот эта парусиновая обувь, которую нашли на заднем дворе, со следами разложения, иначе собаки бы ее не нашли. Следы разложения в следующем доме, куда переехала семья Холл. Потом вот это почти признание Уильяма, которое он дал детективам. Отсутствие каких-либо заявлений в полицию. В общем, все это говорит о том, что детективы слишком рано исключили родителей из списка подозреваемых. Но тогда встает вопрос, как же так получилось, что, согласно анализу ДНК, Мэри из Феникса является родной дочерью Шарлотты Холл. И на это у Марка Кларка есть потрясающая теория. Она просто достойна всех наград. Он говорит о том, что Шарлотта Холл вела достаточно разгульный образ жизни, когда была молода. Она имела еще несколько браков, у нее были какие-то незарегистрированные связи. И вполне вероятно, что в одной из этих связей на свет появилась еще одна дочь. Ее родная дочь, тайная дочь.
Которую она тоже бросила.
Да, которую она бросила, отказалась от нее при рождении, например. И не вспоминала о ней до того самого момента, когда полицейские начали собирать улики против Шарлотты и ее мужа и обвинять их в убийстве Мэри Дэй. И она разыскала вот эту свою тайную дочь, подговорила ее. У них были вообще все средства, как говорит Кларк, для того, чтобы найти эту девочку. рассказать ей о том, что она должна притвориться Мэри Дэй. У них, вероятно, было настоящее свидетельство о рождении Мэри Дэй, ее, ну, какие-то еще документы, и они ей предложили: давай, ты притворяешься Мэри Дэй, и после этого получаешь наследство. Ей же еще полагалось наследство, не забываем, от Чарльза. С учетом начисленных процентов, наследство в тот момент оценивалось примерно в 60 тысяч долларов. И вот таким образом они совершают заговор и закрывают дело. Мэри Дэй, в кавычках, Мэри из Феникса, получает свои деньги. Ну, точнее, деньги убитой дочери Шарлотт. Примерно через год Мэри уезжает от своей сестры Шерри. Шерри так и не смогла до конца поверить в то, что она действительно Мэри Дэй. Она периодически задавала ей одинаковые вопросы, часто получала на них абсолютно разные ответы. Она
постригала себе ирокез.
Нет. Мэри Дэй рассказывала какие-то тоже странные вещи из своего прошлого, потом она говорила, что это неправда. И Шерри даже подозревала у нее синдром расщепления личности, потому что она иногда впадала в какую-то ужасно агрессивную форму. В общем, в итоге отношения у них разладились. Мэри предприняла несколько попыток передозировки тайленолом. Она продолжала пить, как и все свое юношество. В итоге все это привело к разрыву отношений между сестрами. У Шерри были маленькие дети в доме и постоянные приступы агрессии Мэри из Феникса. Небезопасную обстановку для них создавали, поэтому Шерри попросила Мэри уехать. Мэри уехала на автобусе в Аризону. Она с каким-то мужчиной познакомилась по имени Гесслер. Они приехали из Аризоны в Миссури, но, к сожалению, этот брак тоже не принес ей особого счастья. По отчетам полиции доказано, что муж с ней жестоко обращался. В 2017 году за дело Мэри Дэй берется новый детектив Джуди Веллоус. Она берется за дело, потому что Шерри все никак не дает покоя это дело, и она не верит в то, что это настоящая Мэри Дэй, и она хочет уже просто поставить все точки над «и» и убедиться или разувериться в том, что это ее настоящая сестра. Джуди Веллоус, детектив, она вновь анализирует все собранные улики и приходит к выводу, что Мэри Дэй вряд ли была убита. Парусиновая туфелька, которую нашли на заднем дворе Холлов, она была слишком маленькой. Детектив говорит о том, что она помещалась у нее на ладошке, на женской ладошке. А по идее она должна была принадлежать 13-летней девочке. И проанализировав ее фотографии, в тот период это достаточно высокая девочка была. У нее не мог быть такой маленький размер ноги. Поэтому это, скорее всего, не ее туфелька.
Они еще кого-то укокошили.
Там была еще какая-то тайная дочь.
Это все трупные собаки.
Ну, собаки не могли обманывать.
Собаки не могли.
Собаки вообще. Это стопы дома.
Это главное доказательство.
Чтобы расставить все точки над «и», детектив нашла ДНК биологического отца Мэри Дэй. И я предполагаю, что у него были какие-то приводы, возможно, в полицию, и, может быть, у него там брали ДНК. Не знаю, где она нашла.
Подождите,
она...
вот этого отца, от которого Чарльза должна была наследство огромное,
да,
получить?
Да, Чарльза Дэя.
Так там уже 700 лет прошло, там уже никто не хранится. Не, ну если ты говоришь 2017 год, а там он умер в каком-то 70 или 80 каком-то он умер.
80
там.
В каком-то.
40 лет, 50. Просто меня беспокоит в этом вопросе, сколько лет в целом тогда хранятся эти штуки.
ДНК?
Да. На случай чего-либо, типа. Через два поколения будут проблемы в вашей семье, мы на всякий случай сохраним ваши волосы и кровь.
Ну, записи, может, какие-то остались. Возможно, она его извлекла. Вообще, вот люди, которые занимались этим делом, они какие-то супер включенные. Все, которые занимались после...
Кроме полиции.
2002 года. Все, кто после 2002 года включился, Кирилл, из полиции, они супер включенные. А вот те, которые до 2002 года, вот там всем насрать было. Это да. В общем, она находит ДНК биологического отца Мэри Дэй, и их ДНК тоже совпадают. В общем, она точно дочь Чарльза Дэя и Шарлотты Холл. В общем, она стопудово их дочь, только если у них там была еще какая-то секрет дота. Только в этом случае она может быть не Мэри Дэй. Веллоус приезжает к Мэри из Феникса. Она на тот момент уже страдает от рака, и у нее какая-то очень поздняя стадия. Она практически умирает. И она пытается убедить полицейских, что она действительно Мэри Дэй. Вот в ту беседу она рассказывает, что назвала себя Моникой, когда сбежала, потому что не хотела, чтобы полиция снова ее вернула обратно в эту семью. Поэтому она берет себе другое имя. Также она упоминает новое имя. Она вспомнила про женщину, у которой она жила через некоторое время после побега в Калифорнии. Ее зовут Мори Киммел. Веллоус находит Мори Киммел. Та рассказывает, что нашла Монику. Тогда она была Моникой. Когда ей было 15 лет, у женщины было тогда двое своих дочерей, и она берет к себе еще одну девочку. Она очень к ней привязалась, любила ее, дочери ее тоже любили. Но спустя примерно год она обнаруживает, что девочка снова сбежала. Она говорит о том, что ее сердце было разбито, когда она обнаружила, что Моника ушла от них. Мэри долго скиталась после этого, много переезжала, вела бродяжнический образ жизни, пила, принимала запрещенные вещества. В общем, жизнь ее была не сахар. И в 2003 году ей понадобилась медицинская помощь. Мэри нужно было удалить желчный пузырь, и за свой счет она, естественно, это сделать не могла. И поэтому она обратилась в некоммерческую организацию, чтобы разыскать свое настоящее свидетельство о рождении и получить удостоверение на свое настоящее имя. Это позволило ей получить государственную помощь и оплатить операцию необходимую. Вэллоус объяснила смутную память Мэри травмой и постоянной борьбой с зависимостями, которые она вела всю свою жизнь.
А акцент?
Акцент никто не объяснил, Кирилл. 4 эксперта было. В то время как Джуди Вэллоус продолжала выяснять подробности жизни Мэри после ее исчезновения, у одного из родственников вот этой женщины, у которой она жила в 15 лет, у Мори Киммел, всплыла фотография, и на ней, по идее, запечатлена Мэри примерно через год или два после своего исчезновения из семьи Холлов. Я вам сейчас покажу эту фотографию. Мэри по центру.
Не забудь, что все материалы можно посмотреть у нас в соцсетях. Приходите. Пишитесь или просто найдите пост с этими материалами к этому выпуску.
Я вам еще забыла показать Мэри из Феникса. Это ее сравнение с Мэри Дэй. Как вы видите, она не очень похожа на смоделированную с помощью компьютерных технологий. Свою повзрослевшую версию.
Ну, тогда еще несовершенные были технологии.
Ну, конечно. Вот та, которая смонтирована с помощью компьютерных технологий, она просто точно такая же, как ребенок, только просто старше сделанной. Но все равно
с повзрослевшими
у
чертами.
У людей чуть-чуть меняются все-таки черты лица с возрастом. Она прям копия здесь.
И она скиталась, она была бездомной какое-то время, она выпивала.
Отразилась
это. Да, ну то есть как бы жизнь-то ее не холила, не лелеяла. В принципе, понятно, что она выглядит не так,
как родители.
Не так, как в детстве. Да, к сожалению, как родители. И эту фотографию в итоге отдают снова в компьютерные технологии, тут помогают ребята, в компанию по распознаванию лиц TrueFace.
TrueFace,
да. И цифры говорят о том, что человек на этой фотографии на 99% Мэри Дэй. В сравнении вот с ее детской фотографией, которая была у Шерри. И на этом детектив Вэллоус закрывает дело. Она все для себя установила, и для Шерри в том числе. Шерри приезжает пообщаться с Мэри, и Мэри Дэй умирает через 9 дней после того, как с ней общаются женщины. На этом все.
Но она застала восстановление справедливости.
И я подумала, что будет сейчас еще какой-нибудь поворот неожиданный.
Нет. Нет, все, поворотов больше нет.
А я подумал, что будет поворот, где ночная история с одинаковым ДНК.
Химеры, там, наоборот, там разное было, да, ДНК?
Да, да.
Да, а здесь одинаковые. Здесь все ДНК совпадали.
Обалдеть.
Ну и Марк Кларк, или как его там зовут, он, короче, до конца не верил в то, что Мэри Дэй не убили, потому что он очень сильно верил в трупных собак. И трупные собаки, они что-то задумали.
Все мы, Маша, верим в трупных собак.
Да.
Они, возможно, что-то и действительно почуяли. Просто, как сказал Кирилл, они еще просто кого-то укокошили, правда.
Ну да.
Блин, вот просто на историю какой-то семейки небольшой, провинциальной, из американского городка выпала вот такая вот абсолютно киношная судьба.
Вообще. Интересно. Мне так жалко Мэри Дэй.
Угу.
Я когда прочитала эту историю, подумала, господи, ты мало того, что сбежала...
Она хоть успела деньги-то получить свои в итоге?
Ну да, она, видимо, их получила, но она потом еще вышла замуж за мужика, который ее бил. Ну, вот, ну за что? Человеку столько страданий в жизни. Ей просто бедная девочка.
Ей еще и не верили родные сестры.
Ей еще и не верили, да. Это вообще, это тоже ужасно обидно. То есть ты как бы сбегаешь, а тебе никто не заявляет. Да, кстати, там еще, короче, когда началось расследование, выяснилось, что они не заявляли в полицию, скорее всего, из-за того, что на нее приходили какие-то выплаты, из-за того, что у нее погиб отец. Погиб отец от несчастного случая, он был застрахован, и они продолжали получать вот эти выплаты без нее. Шарлотт продолжала получать выплаты.
Но по факту получается, что избиение это действительно было? Все это признали?
Ну да. Уильям сам это признал.
Почему никто не понес кару?
Это очень странно. Ну, Кирилл, а когда человека забирают под охрану, а его семья просто переезжает вместе с человеком, который избил, от которого вообще-то его охраняют на Гавайях, ну, это тоже странно. Но никто ничего не расследовал там.
Моя жажда справедливости не восполнена.
Я согласна. Это ужасно грустная история. Очень грустно, что они не заявили о ней. И что потом, когда ее нашли, в итоге никто ей так и не поверил. Но я думаю, что акцент вполне можно заполучить. Не обязательно для этого жить там до 90 лет. Я, конечно, сейчас спорю с 4 важнейшими экспертами детективов, но мне кажется, это супер просто. Я вот вообще очень быстро приобретаю акцент людей, с которыми общаюсь.
Материться начинаешь, ты точно быстро.
И материться, кстати, в том числе. Если я попадаю в среду, где постоянно матерятся, я тоже начну материться. Это правда так.
Может, не сбегай только из дома. Потом тебе никто не поверит, что это ты.
Да я не смогу выжить, Кирилл. Я вообще не понимаю. 13-летний ребенок. Как вообще?
Вообще.
Да, там еще есть трогательный момент, когда детектив, это Виллоус, когда она общается с женщиной, у которой Моника жила, когда ей было 15. Детектив ей говорит, возможно, вы единственная семья вообще, в которой она была счастлива. Я думаю, боже мой, ну почему ты ушла? Ну, жила бы с этой семьей.
Угу.
В общем, это ужасно. Ужасно грустная история.
Да.
Ну, что вы думаете, это настоящая была Мэри Дэй?
Ну, знаешь, Маш, с ДНК как-то спорить очень странно. Ну, наверное, настоящая, раз уж это все доказали всячески.
Мне еще понравилось, что в этой истории у всех такие фамилии и имена, как будто бы это фейк. Типа, ее зовут Мэри Дэй. Семью, в которой она жила... У них фамилия Хоул.
Сестры Мэри и Шерри.
Мэри,
сериал
Мэри Шерри,
включили.
Да. Мэри, Шерри, Кэти. Кэти не очень любили в этой семье. Там никого, похоже, не любили. А то, что они поехали ужинать, блин, со своими совместными детьми, а детей от первого брака оставили дома. С собакой. То есть, типа, они на уровне собаки или что? А детективы эти оголтелые, которые... Ребенка убили, мы теперь все расследуем. Появилась женщина, которая, у которой даже ДНК совпадает, такие, отодвиньте ее. Нет, 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 мы все расследуем. Мы зря вычеркнули их. То, что вычеркнули их из списка подозреваемых, и они не понесли кару, это стопудово зря. Но не признавать при этом женщину, у которой ДНК совпадает, это уж супер странно.
Ой, грустно стало. Хотя вот я сейчас начал тут пересматривать сериал «Секретные материалы», после того, как мы его в прошлом выпуске с вами обсудили. И там тоже несколько раз поднимается вот эта тема, когда люди у себя в семье оказываются заложниками ситуации, и некому извне им помочь. Это так грустно всегда.
Да, особенно когда это маленькие дети... Бесправные абсолютно.
Угу.
Я, может, прослушала или ты не рассказывала? Вот эта Шарлотт, мать-то, она в итоге встретилась с этой Мэри?
Видимо, нет, потому что ее искала Шерри,
угу.
А у родителей пытались брать комментарии, но они даже никаких комментариев не давали.
Угу.
Просто ноль.
Мне интересно, вот эти сестры, которые в семье жили... Они на себе тоже испытывали насилие или нет? Как так вот получилось, что она одна как будто бы за всех отвечала и потом всю жизнь где-то скиталась и страдала, а как будто бы эти сестры прожили нормальную жизнь параллельно?
Ну, так а Шерри жила в другой семье, ее удочерили, она вообще счастливый билетик, блин, получила. А Кэти показывает, ну, я смотрела еще документалку, ее показывают, как ее привезли вот в этот дом, и она показывает это место, она там начинает плакать, поэтому я думаю, ну, навряд ли им там тоже хорошо всем жилось. Но ее в 14 лет еще и выперли из дома. То есть она как бы недолго после исчезновения Мэри там прожила. Еще 3 года примерно. Но Мэри, наверное, доставалась больше всех, потому что она старшая.
Ну и может у нее был такой самый характер такой. Да, да, отвечала, видимо, не оставалась в долгу.
Там причем есть фотка, где они стоят с этим Уильямом, так вот в обнимочку. То есть как бы это не то, что прям постоянно он там ее мутузил. Нет, это, короче, вот эта обыкновенная семья с абьюзом. Все хорошо, никто ничего не замечает, а человек вот разозлился из-за собаки и чуть не убил ребенка. В общем, история про абьюз.
Но повороты, конечно, в этой истории потрясающие.
И про трупных собак, у которых зуб какой-то имелся.
А вот это уже можно в анонс было запихнуть? История про абьюз и про трупных собак.
Да, Маш, спасибо.
Ну ладно, пожалуйста. Спасибо большое, Маша, за такую интересную историю с неожиданными поворотами.
Спасибо.
Я думаю, что мы немножечко сейчас должны вернуться в...
Приуныть.
Наоборот, от приунывного состояния вернуться в нормальное. А для этого послушать истории недели. Сейчас отобьемся и начнем.
Отобьемся и спать.
Я боюсь.
Ну, давайте, кто первый?
Давай, Ань.
Давайте я расскажу. У меня очень коротенькая история недели. И она немного про то, короче, как мне в этом году сложно потреблять контент. 29 февраля, вот, получается, раз в 4 года, високосный год в подписных изданиях, такой магазин книжный, в Питере, там проходит распродажа. Она такая вот у них типа уникальная, раз в 4 года, и там от 30% скидки на все книги. Ну, это прям такое событие, у них там всегда огромная очередь в магазинах, много онлайн-заказов. Ну, в общем, такой праздник. Ну и, конечно же, я решила, что мне нужно обязательно купить там что-нибудь. И я где-то, наверное, час уже... Практически было к 12 время, уже пора спать ложиться. Я где-то час выбирала себе книги, смотрела, что у меня там в закладках, насобирала себе корзину, посмотрела на нее, подумала, что я ничего из этого не хочу, все удалила. И в итоге, ну, у меня там муж заказывал какие-то книжки себе, в итоге я положила в его корзину две раскраски, которые стоили со скидкой 64 рубля штука. И на этом все.
Я ждала этого 4 года.
Я ждала этого 4 года, да, чтобы купить две раскраски. В общем, вот, это был весь мой заказ. Я пока их еще жду, они еще не пришли мне, но жду с нетерпением.
Мне кажется, подписным изданиям очень понравится эта история.
В общем, рассказ про то, что реально, вот я в последнее время все, что мне нравится, нравилось, ну и сейчас нравится, просто такой период, смотреть, там, читать, еще что-то, я этого всего не хочу. То есть я как бы по старой памяти хватаюсь или начинаю там что-то смотреть, или начинаю что-то слушать, или вот как в моей истории про книги, собирать себе корзину, но потом просто все это выпускаю обратно из своих... рук загребущих, и ничего не хочу. Вот хочу раскраски. Так что вот такой вот период.
У меня тоже такая же проблема примерно есть с выбором книги. Я пользуюсь сервисом электронных книг одним. Здесь могла бы быть ваша реклама, если что. Вот, и, короче, у меня эта проблема постоянно с выбором книги. Я как только заканчиваю читать какую-то определенную книгу, у меня есть набор книг в закладках, но я как только начинаю какую-нибудь книгу из этих закладок читать, мне жестко начинает бесить эта книга. Я ее закрываю, открываю какую-то другую книгу, она мне тоже не заходит. Я начинаю искать какую-то книгу другую, просто не в закладках уже, а просто в библиотеке этого сервиса, что там есть. Что-нибудь нахожу, а это все уже в 2 часа ночи происходит, и я ложусь спать и ничего не начинаю читать. И меня, короче, бесит, что я не могу удалить эту книгу из закладок, хотя, ну, чтобы дать ей шанс все-таки прочитать ее, но и то, что она у меня в закладках и не начатая, лежит там огромное количество лет, мне это тоже
не бесит. Можешь удалить технически или психологически?
Психологически. Я вот, у меня есть конкретный пример. Я хотел дать шанс Сорокину в свою жизнь. Все его там супер хвалят и говорят, что это классный автор. Я начал читать какую-то книгу. «День опричника», может быть?
Ага.
Ну, короче, какая вот это вот «День опричника»? Я открыл. Я не знаю, читали вы или нет. И меня так стал раздражать язык, на котором она написана. Я просто не мог его воспринимать. Я ни хрена не понимал. И все, я закрыл ее. И подумал, что, и, может быть, я еще раз когда-нибудь дам ему шанс, но сейчас нет.
Это дело для Саши из будущего. Оставь это парню из будущего.
А я тут, кстати, Маша тоже как-то раз рассказывала. Я дочитывала книгу, которую тоже уже очень давно купила. Она про войну во Вьетнаме, и она идет повествование от лица двойного агента, как бы, который на самом деле коммунист, а воюет как бы на стороне американцев, на стороне Южного Вьетнама. Но на самом деле, да, он такой двойной агент, ведет двойную жизнь. Я ее очень долго читала, она, в принципе, очень хорошая и интересная, но она прям тяжело у меня шла. И я ее дочитывала, и под конец там прям стало уже, ну, так, как всегда, такое нагнетание идет, и прям не можешь остановиться. И это было тоже перед сном как-то. И я читаю, и закончила я читать главу, в которой была сцена группового изнасилования шпионки коммунистки.
От лица, которой ведется повествование?
Нет, другой. Ну, от лица, ведется от лица мужчины. Вот там просто, в общем, он вспоминает вот эту сцену. И я такая думаю, так, кажется, мне нужно, во-первых, перестать читать такое перед сном, потому что я очень плохо спала реально. А во-вторых, почитать что-нибудь более, как бы, жизнеутверждающее. И что-то полегче. Я сейчас взяла книжку читать, которая мне тоже уже там с прошлого года лежит. Там про такой детективчик, про убийство. Я такая думаю, ну все, прикольно. Он такой, не хоррор, не триллер, ничего такого. И, значит, там на первых страницах оказывается, что один из свидетелей убийства, у которого, ну, там идет расследование, а один свидетель — это призрак. Я думаю, так, блин, это уже слишком.
А ты опять ночью читаешь, и такая, Это точно?
Нет,
что?
Это не страшно, это просто типа детектив, в котором констебль, вот следователь, типа разговаривает с призраком. Я думаю, это уж какой-то совсем другой тип литературы. Он слишком далек от того, что я читала в предыдущее время. И то было слишком...
Ну, это то, что ты хотела.
Вот, ну, это уже как будто бы слишком несерьезно. Я такая думаю, блин, а готова ли я на это время тратить?
Нет, они слишком несерьезно, это раскраска.
Хорошо, все, ладно.
Так что ты немножечко идешь по этой лестнице.
Короче, контентный кризис налицо, в общем. Вывод такой.
Давай, Кирилл, что ты читаешь?
Контентный кризис налицо.
Я закончила книжку, в которой неожиданно убивали очень много животных. И это очень подробно описывали. И такие книги вообще не для меня. И я поняла, что это очень странно, что такое не пишут в аннотации. Ну, типа, там пишут разные триггер-ворнинги. Там, если вас триггерит вот это, если вас триггерит вот это не для вас. Меня триггерит очень, когда животных убивают. Не надо мне такие книжки. Напишите мне это на обложке огромным шрифтом. Больше, чем название. Я не буду такое читать.
А я не помню, рассказывал я или нет. Возможно, да, что я читал Люци Синь, «Задача кровь тела». Это китайский автор и его фантастический роман. Я тоже думаю, блин, ну какая-то фантастика.
Ты знаешь, да, что сериал вышел или фильм?
Ну нет, я еще не знаю, прикольно.
Вышел сериал.
Надо будет глянуть. Но я к тому, что я думал, что ну ладно, фантастический роман, что там какие-то инопланетяне, думаю, ну будет такая вот какое-то интересное, легкое чтиво, секретные материалы. Тоже как-то абстрагироваться, вот без тяжести, пожалуйста. И просто там начинается с китайской революции, потом вот этих всех расправ над учеными, потом начинается история с этими инопланетянами тяжелая, тоже какая-то вся, заканчивающаяся тем, что Земля обречена, и человечество, скорее всего, тоже.
Спасибо.
Я такой, ну, супер, хорошо. Отлично прочитал книгу.
Но это вообще нелегкое чтение.
Но я помню, что я когда закончил ее читать, я ощутил вот это чувство, когда мне жалко расставаться с героями. Почему-то вот с теми персонажами я, видимо, почувствовал родство по катастрофичности, апокалипсису, не знаю. Я такой думаю, блин, как жаль, что я с ними больше уже не увижусь, потому что я думал, что остальные его романы, вот вообще трехчастный роман, что они не переведены, а оказалось, что они уже все готово. Читайте, пожалуйста. И я с радостью продолжил следующую часть читать, но пока что-то очень медленно идет.
Класс. Еще сериал посмотришь. А еще Netflix, по-моему, снимает сериал.
Да вот, по-моему, от Netflix и же вышел.
А, нет, тогда если вышел Netflix-овский, значит, китайцы теперь снимают. Я, кстати, недавно, извините, какой-то супер сайдбар пошел, супер отступление. Я смотрела китайский сериал, мне теперь интересно посмотреть китайский сериал по «Задаче трех тел», потому что это был ужасно пропагандистский сериал. Там просто весь сериал, они говорили о том, какая классная у них полиция, и о том, как должен себя вести истинный китаец, истинный гражданин. У них там везде стоят камеры.
А ты что, может, такие сериалы смотришь? Готовишься, что ли?
Нет, я не знала, что он такой. Он вообще-то про... Кстати, Кирилл, он про временную петлю. Твоя любимая. Mm-hmm. Про день сурка.
21 марта выйдет на Netflix.
Прикол. Мне вот больше интересно, как Netflix вывернется, потому что там и в книге тоже, ну, как бы так построена история, поскольку китай-центричный роман, то там все остальные, там кто-то из ООН какой-то пришел, и полицейский китайский его на место ставит. Кто-то там америкос какой-то, и вот так вот они так про всех немножечко снисходительно говорят, да. Netflix, как вот из этого выйдет?
А что, как они должны из этого выйти?
Как же он оставит американцев не в центре истории?
В смысле? Так они наоборот сейчас, по-моему, у них как раз направление на...
Diversity.
Да, на diversity и на азиатский рынок в том числе. Что они наоборот все сейчас снимают про небелых.
Не знаю. Придется смотреть.
В общем, я мечтаю, чтобы на основе наших таких разговоров кто-то создал фан-телеграм-канал, в котором будет этот наши рекомендации кто-нибудь сохранять.
Боже.
Только если те же люди, которые пишут нам отзывы, что у нас очень познавательно.
Так, не обесцениваем отзывы, доверяем каждому
из них. Я доверяю.
Вообще-то люди искренне пишут нам супер трогательные слова.
Нет, я не доверяю. Я не могу доверять, но я... Мне просто, когда я читаю такие отзывы, мне кажется, что это не про нас.
Я недостойна.
Я недостойна этого, да. Это не то, что я обесцениваю отзывы.
Ты обесцениваешь себя и нас.
Да.
Причем тут отзывы вообще, Кирилл? Вас, дорогие слушатели, я никогда не обесцениваю. Даже не думайте, только пальчики целую.
Я думаю, что это хороший момент, чтобы завершать этот выпуск. Спасибо, что дослушали до этого момента, и что вы с нами в этом 10-м юбилейном сезоне. Напомним, что мы встречаемся каждую неделю. Если пропустили первый выпуск или Анину интереснейшую историю про Аляску, вернитесь, обязательно послушайте.
А я хочу сказать в конце, что сегодняшний, как и каждый наш выпуск, возможен только благодаря тем, кто поддерживает нас на Бусти и на Патреоне. Если вы тоже хотите нас поддержать, то переходите по ссылкам в описании и посмотрите, какие варианты подписки есть. За некоторые из них мы приглашаем в закрытый телеграм-канал, а вот самый высокий уровень поддержки дает возможность вам слушать наши бонусные выпуски, которые у нас выходят уже сколько, 3 сезона, да? И в этом сезоне они тоже будут, так что присоединяйтесь, слушайте. Ну или просто, если вы не хотите бонусных эпизодов и больших трат, то выбирайте самый комфортный для себя уровень, поддерживайте нас, нам будет очень приятно.
Я думала, Аня скажет, если бы вы только знали, как мы всех вас любим. Там какой-то такой был заход.
Блин, я что-то не уловила в каком месте.
Так, не забывайте, что у нас появилась новая цель с вами, друзья. Это прослушивание. Поэтому за ближайшие 2 недели как минимум 2 людям о подкасте расскажите. Киньте ссылочку там ненавязчиво. И давайте к этой цели мы придем с вами к концу сезона.
Давайте.
Я буду следить за цифрами.
Я буду следить.
Этот выпуск мы сделали со звукорежиссером Андреем Быковым. Редактировала его Маша. Скоро услышимся снова.
Ура.
Пока.
Пока-пока.
Пока-пока. Пока. Спасибо. Пока. Пока. Пока.